Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей передача «Поверх барьеров. Американский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве арестованный на 15 суток оппозиционер объявил голодовку. В Молдавии оправдан обвинявшийся в убийстве Ильи Зимина. Елизавета II выступила с традиционным рождественским посланием. В Москве активист оппозиции Сергей Константинов, осужденный на 15 суток ареста, проводит голодовку. По данным правоохранительных органов, он уже переведен в изолятор, где будет отбывать наказание. Как сказал Радио Свобода правозащитник Надир Фатов, состояние здоровья Константинова ухудшилось. Ранее коалиция «Другая Россия» сообщила, что после вынесения судом приговора в воскресенье оппозиционер был избит милицией, его отвезли в больницу, но вскоре выписали. Суд приговорил Константинова к 15 суткам ареста по обвинению в участии в несанкционированном пикете. В Ленинградской области 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в убийстве на почве национальной ненависти. Он был признан виновным в нападении в декабре 2006 года на гражданина Киргизии, который от полученных ножевых ранений скончался. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя прекратить информационную блокаду. Пикетчики добивались, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дали возможность выступить по телевидению. Коммунисты утверждают, что в ходе парламентской кампании партия власти «Единая Россия» имела явное преимущество в телеэфире, а деятельность оппозиции почти не освещалась. Центр избирком утверждает, что во время агитационного периода все партии имели равные возможности выступать в эфире. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Вельчев был задержан в Молдавии в конце июня прошлого года по подозрению в убийстве российского журналиста. Корреспондент НТВ Илья Зимин был обнаружен мертвым в своей квартире в феврале прошлого года. В Сыктывкаре задержан высокопоставленный сотрудник МВД Республики Коми Игорь Туршатов. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре республики, ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Туршатов с декабря прошлого года руководил управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с традиционным телевизионным рождественским посланием. Из Лондона передает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Нынешнее рождественское послание Елизаветы II 50-е по счету. Поэтому его телевизионная трансляция началась с фрагмента черно-белой записи ее первого послания 1957 года. 50 лет спустя Ее Величество напомнило своим подданным о том, что одним из важнейших факторов человеческого существования по-прежнему остается счастливая семья и что семейные ценности остаются неизменными в меняющемся мире. В своей речи Елизавета II призвала позаботиться об униженных и оскорбленных. Королева сказала: «Все великие религиозные учения говорят нам, что каждый обязан заботиться о страждущих и обездоленных. К счастью, многие люди часто безвозмездно посвящают свою деятельность тому, чтобы и у находящихся за общественной чертой их современников была возможность получить признание и уважение». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В католической Литве два рождественских дня, 25 и 26 декабря. Это главный праздник года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Кроме личного посещения ближайшего к дому костела, центром притяжения внимания людей в этот день становится рождественская служба в Вильнюсской архикафедральной базилике. Вечером светящиеся огнями города приглашают не только в нарядные магазины и кафе, но и на традиционные концерты классической музыки. В этом году их рекордно много. Играют и поют Моцарта, Вивальди, Генделя, но чаще и повсеместно Баха. Рождественский семейный ужин для литовского патриархального уклада – это святое.
Родился Христос. Самый лучший праздник, по-моему, году. Дети ждут подарков.
Если ты человек верующий, да, тут не на показуху, а в душе это имеется. Надо ближним помочь. Соседи какие-то менее обеспеченные, им надо помочь. Ну и, конечно, вот в семье, чтобы лишний раз просто в рождественским столом сказать добрые слова.
Поток литовской эмиграции, одно из самых массовых в Европе, в Рождество будто обращается вспять. Не приехать домой хоть на несколько дней из Лондона, Дублина или Мадрида может заставить только очень серьезная причина. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Ираке жертвами двух взрывов во вторник стали 33 человека. В городе Байджи, к северу от Багдада, заминированный грузовик взорвался около жилого квартала. Погибли не менее 23 человек, в основном мирные жители. Еще 77 получили ранения. Вот что рассказал нашему радио представитель МВД Ирака Абдаль Карим Халаф.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности, поэтому Министерство внутренних дел и персональный министр решили отправить в отставку начальника местной полиции, провести расследование в рамках полицейских структур, которые обязаны были охранять жилой комплекс. Виновные в пренебрежении своим служебным долгом должны быть наказаны.
Сказал представитель МВД Ирака. По данным американских военных, еще 10 человек погибли и 5 были ранены в результате теракта, совершенного смертником во время похоронной церемонии в провинции Диала, также к северу от Багдада. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. По сообщениям, двое сотрудников миссии ООН и Евросоюза, британец и ирландец, посетили в понедельник южную провинцию Гельмент, где в последнее время резко активизировались талибы. Как заявил представитель афганского президента Хамида Карзая, дипломаты занимались деятельностью, не связанной впрямую с их работой. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Года». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года, музыкальное событие года, находка года. Рождественская беседа с Владимиром Гандельсманом. Как переводить псалмы. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Книга года. Воскрешение Вертинского. Гость американского часа Александр Избицер. Сегодняшний итоговый выпуск «Американского часа» мы откроем последний в этом году кинообозрением, в котором Андрей Загданский назовет лучший, по его мнению, фильм 2007 года. Итак, Андрей, пришла пора подводить итоги киногода 2007. Что главного произошло в кино за это время?
Вы знаете, Саша, мне кажется, что, возможно, одним из самых главных событий можно назвать уход из жизни двух выдающихся киномастеров старшего поколения, которые прожили долгую жизнь и оказали принципиальное влияние на то, как делаются фильмы во всем мире, как думают кинематографисты. Это Антониони и Бергман.
Вы знаете, я совершенно согласен с вами, потому что смерть тоже может быть событием, концом эпохи. Конец эпохи может быть авторского кино, в том смысле, кино стало инструментом для теологического познания, инструментом для экзистенциального знания. Интересно, что судьба этих режиссеров в Америке была совершенно различна. Бергман оказал огромное влияние на американский кинематограф, в частности, конечно, на Вуди Аллена. У Антониони судьба не сложилась на американском экране. Во всяком случае, не так, как у Бергмана, не так ли?
Да, действительно, у Антониони судьба не сложилась, хотя он, в отличие от Бергмана, сделал фильм в Америке. Настоящий американский фильм «The Brisky Point», который был решительно не принят американской критикой.
Я этот фильм видел дважды. Первый раз, когда приехал в Америку, и, в общем, отнесся к нему примерно так же, как и американская критика. Мне тоже показалось, что это такая злобная, нелепая критика американского образа жизни. Второй раз фильм посмотрел недавно, после того, как мы с вами побывали в «Долине смерти», там, где происходит действие этой картины. И для меня это оказалось открытием, потому что фильм совершенно не о том. Это фильм не об Америке, это фильм о природе и человеке, это фильм о отношениях человека с природными инстинктами, о чем-то таком первобытном. Америка в данном случае это всего лишь фон для фильма. Она поставляла пейзаж, а не социальную структуру.
Вы правы, что речь идет об отношениях за пределами страны. Но в этой картине есть и отношения внутри страны. Есть вещи, которые четко корреспондируются с социальным брожением Америки к 60-х годов, с новым поколением, которое не принимает традиционные американские ценности, традиционные ценности западной цивилизации, скажем так, а не просто американские. Просто в Америке они в то время были более четко, более выпукло, более артикулированно высказаны, выражены. Во всяком случае, это совершенно замечательная картина, и смотреть ее сегодня можно, наверное, так же, как ее смотрели в 60-е годы, затаив дыхание. Я очень люблю фильм Антониони. Я совсем недавно пересматривал венный раз «Профессию репортер», в этот раз с комментариями Николсона, и он заканчивает свои комментарии к картине. Вот такой был мой герой, Микеланджело Антониони. И мне очень нравится это «мой герой».
Michelangelo Antonioni, one of the great film artists of this generation, now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity.
Ну что ж, вернемся к текущему кино. Итак, лучшие фильмы года.
Вы знаете, Саша, в моем сознании борются три картины за это место. И вот когда мы сейчас с вами говорим, я еще не решил, какой фильм у меня победит. Но я представлю каждого из претендентов. Все три картины американские, все три картины игровые. Первый – это фильм Шона Пенна, который по-английски называется «Into the Wild», и по-русски его переводят «Назад к дикой природе».
There are people in this world who go looking for adventure. Christopher McCandless was searching for himself.
Картина, которая мне доставила большое удовольствие. Я смотрел ее в таком состоянии, знаете, буддийского медитативного созерцания. Мне было все интересно, мне все нравилось. Я понимал, чем заканчивается картина. Я знал историю. Она, собственно говоря, как бы и предсказуема в течение фильма. Но она захватывает своей искренностью, своим зрительным рядом, своей экзотикой, своей чистотой, своей наивностью. Она настоящая, она подлинная. И это эмоционально действует на зрителя.
Я бы добавил, что этот фильм, рассказывающий о том, как молодой парень бросил преспекцию, бросил нормальную буржуазную, так сказать, жизнь и пустился в поиски себя. Очень американская картина. Это как Джек Лондон, как Генри Торо. Это что-то такое, о чем мы всегда мечтали. Сбежать в Америку. Вот герой сбежал в Америку и умер. Но, тем не менее, смерть его – это торжество, потому что он сделал то, что хотел. Мне кажется, что это очень сильный фильм.
Мы только что говорили с вами про Антониони из «The Brisky Point». Вы знаете, этот персонаж из этого фильма, он в какой-то степени родственен тем героям из фильма «The Brisky Point». Да, он сбежал из цивилизации, он сбежал из Америки в Америку. Эти две Америки существуют в фильме. Это совершенно как Алиса в «Зазеркалье». Он переходит из одной Америки в другую и открывает ее для себя. Она забирает его жизнь, но он для нас остается победителем. Я высоко оцениваю эту картину.
В отличие от жителей Аляски, которые сказали, что успех этого фильма привел к целому паломничеству молодых людей в Аляску. Многие из них могут погибнуть, пытаясь повторить этот идиотский, как они считают, подвиг. Дело в том, что с точки зрения аляскинских старожилов, умереть летом на Аляске невозможно. И они очень недовольны этой картиной.
У них своя, вероятно, справедливая точка зрения. Но мы говорим не о подлинной истории. Мы говорим о фильме, мы говорим о произведении искусства. If you want something in life, reach out and grab it. Второй претендент. Анимационный фильм «Рататуй».
Paris, France, home of the finest restaurants and the greatest chefs in the world. All my life I've wanted to be one of them. You may think that's a strange dream for a rat.
Да, тут, конечно, я не могу сдержать восторга, потому что это одно из самых сильных впечатлений в кино, которое получил за этот год. Несомненно, самое яркое и веселое впечатление.
Самое веселое, самое праздничное, самое жизнерадостное, самое вкусное. Добавлю, что фильм, наверное, самый большой кассовый победитель в этом году в кинотеатрах, что наверняка это будет самый кассовый фильм на DVD, потому что в каждой семье, где есть дети, будет обязательно диск Рататуя. Добавлю, что фильм, конечно же, совершенно, так сказать, обеспечено гарантированное плавание к получению Оскара за лучший анимационный фильм. Правда, здесь есть один возможный поворот, что фильм могут номинировать просто на лучшую картину. Но мы посмотрим, это мы все узнаем чуть позже. И третья картина, о которой, я думаю, подводя итоги года с вами, это картина братьев Коэн, которая по-английски называется «No Country for Old Men». По-русски «Старикам здесь не место». Если я не ошибаюсь, картина в феврале месяце выходит в прокат в России, так что, наверное, многие наши радиослушатели смогут ее увидеть.
Howdy. What's this about?
I need you to step out of the car, sir.
Картина еще более американская, чем «Рататуй». Но если в «Рататуе» мы видим все позитивные, легкие, веселые, смешные, радостные краски...
То все-таки это «Золушка», хотя речь идет о крысе.
Да, то в этой картине мы видим совершенно черную историю, по-древнегречески страшную, не имеющую выхода. И при этом, говоря о кинематографическом мастерстве, о том, как этот фильм сделан, я испытываю огромное уважение и восхищение всеми работами, которые стали этой картиной. Я имею в виду и работу авторов сценария, и режиссера, и братьев Коэн, и актеров, и как фильм снят, и его атмосфера, и его звуковым рядом. Эта картина становится глубоким эмоциональным переживанием. Она вас, замечательное русское слово, достает. Вы не можете от нее избавиться. Она как заноза присутствует, когда вы выходите из кинотеатра. Вы раздражены, вы неудовлетворены, но, может быть, вы и смотрите по-другому на мир. Я бы назвал эту картину, пожалуй, главной картиной года, моим самым сильным кинематографическим впечатлением в этом году.
Is this guy supposed to be the ultimate badass?
Compared to what the bubonic plague?
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последний в этом году выпуск музыкального приношения Соломона Волкова будет посвящен итогам 2007-го. Мы назовем музыканта года, музыкальное событие года и находку года. Прошу вас, Соломон, как вы пришли к вашим выводам, расскажите.
Музыкантом года я предлагаю назвать Стива Райка, замечательного американского композитора, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, и творчество которого продолжало очень сильно звучать и в этом году, потому что он во многом определяет состояние современной американской музыкальной сцены.
Особенно в Нью-Йорке. Райк ведь очень нью-йоркский композитор.
Это для нас с вами взгляд из Нью-Йорка. Мы не претендуем здесь на универсальность. Мы отражаем музыкальную жизнь такой, какой она нам представляется из Нью-Йорка. Правда? Это ведь наш девиз.
Райх очень нью-йоркский композитор.
Райх нью-йоркский композитор, но Райх очень популярен в Европе, я должен сказать. Он популярен в Нью-Йорке и в Европе. Может быть, больше,
потому
чем в остальной
Нью-Йорк
Америке.
Это колония Европы,
да,
в Америке.
Да. Это самый космополитический город Америки. О чем говорить? И Райх чрезвычайно здесь примечательная фигура. И чем дальше идет время, тем более я восхищаюсь той колоссальнейшей революции, которую совершил Райх в 60-е годы, когда он сумел смело выйти, когда это было чрезвычайно опасным для репутации человека, для его дальнейшей карьеры. Он сумел отмести путы музыкального авангарда в 50-е годы. Абсолютно все были под властью этого авангарда. Считалось модным сочинять вот эту 12-тоновую тональную музыку, которую можно написать замечательный опус, но можно написать и огромное количество дерьма, что и было сделано. И все, так сказать, сидели вот эти вот профессора университетские, писали километрами вот эту авангардистскую музыку, которую никто не хотел слушать, которая чрезвычайно повредила дальнейшему развитию музыкального искусства в 20-м веке. И вот нужна была такая незаурядная смелость, чтобы выйти и сказать, нет, это все ерунда, мы будем писать по-другому. Это сделал Райх с Глассом, еще двумя-тремя композиторами американскими, и за это им, как говорится, вечная хвала и честь. И что интересно, Райх сразу ввел вот такую тоже социальную тему, которая мне, как историку культуры, очень близка. Я в всегда предпочту из двух сильных художников того, чье творчество также и является откликом на какие-то злободневные текущие вопросы и связаны с жизнью общества, если они равны по дарованию.
И в чем заключается социальная ориентация Райха?
У Райха есть замечательное сочинение, оно символическое и как бы вот иконное для него. И, кстати, оно исполняется достаточно часто и очень влиятельное, под названием «Different Trains» – «Разные поезда». Это сочинение 1988 года, и тогда же оно получило сочинение Грэмми. Написано оно для струнного квартета и магнитофона. А раз уж для струнного квартета, то значит и тут же Кронос квартет недалеко. Вечные пионеры наши, которые исполняют всю новую музыку. Вот эти «Different Trains» – это замечательный образец социального произведения, которое одновременно является новаторским и доступным и интересным аудитории. Я не скажу широкой аудитории, но аудитории, которая интересуется актуальным искусством, конечно же, будет слушать этот опус с удовольствием. И вот в этих разных поездах Райх применил технику, которая сделала его знаменитым. Магнитофон – это включение человеческой речи в ритм, тембр и тональность музыки.
Да, интересно, что первый опыт такого рода был применен Беккетом в последней ленте Крапа, когда человек разговаривает с магнитофоном, собственным голосом. Интересно, что теперь этот записанный звук стал уже полноправным членом оркестра, да?
Да, и Райх как бы отвечает за это. Он, мне кажется, до сих пор наилучшим образом, наиболее интересным вот эту технику использует. И вот в этих different trains, этих поездах, дан срез довоенной американской жизни, то есть до Второй мировой войны. Потом это военные поезда Европы, вторжение немцев в Европу. В частности, описывается здесь вторжение в Голландию, и затем послевоенная Америка. И вот я хочу показать кусок, как раз относящийся к Европе. Он записал подлинные воспоминания у свидетелей тех событий, когда немецкие войска вошли в Голландию, и включил их музыкальную квартетную ткань. Это сделано с блестящим мастерством.
Музыкальное событие года.
Для меня музыкальным событием года стал приезд в Нью-Йорк сравнительно недавно оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Тимирканова. Каждый раз вот я в перерыве между приездами Тимирканова со своим оркестром сюда, я забываю о том, какой это замечательный дирижер. Я, пожалуй, не побоюсь назвать его великим дирижером. Я не склонен этот эпитет «великий» слишком часто употреблять, но в данном случае у меня просто нет другого, потому что выдающиеся дирижеров я знаю каких-то и других. А вот Тимирканов – это действительно великий дирижер в русской традиции, и возглавляет он оркестр Мравинского, который по традиции считается величайшим русским дирижером. И вот я беру на себя смелость сказать, что с чисто технической дирижерской точки зрения Тимирканов превзошел Мравинского. Я не хочу сказать, что он лучший дирижер, чем Мравинский. Это невозможно сравнивать. Это два великих дирижера. Это все равно, что как яблоко и апельсин сравнивать. Но с чисто технической точки зрения Тимирканов свободнее. Он больше может, чем мог в свое время Мравинский. Мравинский добивался потрясающих результатов тем, что он изводил оркестр бесконечными репетициями. Тимирканов, у него оркестр звучит совершенно по-другому, чем звучал при Мравинском. Я слышал и одного, и другого живьем. Он сделал новый оркестр, и добивается он этого не вот этими бесконечными репетициями, а более совершенной дирижерской техникой. И вот блестящий пример такого грандиозного мастерства тимиркановского – это его исполнение вот в этот приезд сюиты Прокофьева из «Ромео и Джульетты», «Монтекки» и «Капулетти». В исполнении Тимирканова ты видишь это яркая визуальная картина перед тобой, которая и отражает столкновение этих двух семейств и дает какую-то более общую картину вообще шекспировской трагедии и картины эпохи тоже. Вот так это звучит у Темирканова.
И, наконец, последний антикварный раздел нашего музыкального приношения, где мы сегодня опишем находку года.
Я очень люблю Бенджамина Бриттона. Причем я не могу сказать, я больше его люблю как композитора или как пианиста. Он замечательный, потрясающий композитор, один из моих самых любимых. Но как пианиста его не с кем вообще сравнить. И поэтому я вечно охочусь за новыми и новыми записями Бриттона-пианиста, Бриттона-исполнителя. Почему новые записи? Потому что Бриттон при своей жизни выпустил некоторое количество записей, но другие записи появляются уже после его смерти, и их нужно найти, потому что они появляются, тут же исчезают. И вот когда мне удается такая находка, я безумно рад, и поэтому для меня музыкальная находка, вот антикварная года, это запись трио Бетховена, которая известна под названием «Призрак», а «Призраком» это трио названо потому, что там использованы эскизы к неоконченной музыке к Макбету, сцена с ведьмами. Так вот, это бетховенское трио «Призрак», Бриттон вместе со скрипачом Ягуди Минухиным и виолончелистом Марисом Жендроном записал на своем фестивале Волбора в 1963 году. Причем любопытно, что должен был быть вместо Жендрона другой виолончелист, через Ростропович. Но его советские власти не выпустили. Тогда срочно поменяли программу. Вместо трио Шостаковича прозвучало вот это вот трио Бетховена. Его не репетировали они. Они к нему не готовились. Это была импровизация. И вот эта запись из зала, живая, по глубине, по высочайшему напряжению, по самоуглублению. Я знаю, когда великие артисты сходятся, и они не репетировали, они больше собираются, чем когда они репетировали. Потому что тогда они стараются это все сделать на надлежащем уровне. По одухотворенности мне не с чем вообще эту запись сравнить. Это какое-то чудо, которым я хочу поделиться с нашими слушателями в эти праздничные дни.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» рождественская беседа с Владимиром Гандельсманом «Как переводить псалмы». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой «Книга года». Воскрешение Вертинского. Гость «Американского часа» Александр Избицер.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Завтра Министерство образования России утвердит новый учебник истории. Допустимо ли единообразие при изучении ее дискуссионных страниц? Тему обсуждаем с историком Роем Медведевым и политиком Гавриилом Поповым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активист оппозиции Сергей Константинов, осужденный на 15 суток ареста, проводит голодовку. Как рассказал Радио «Свобода» правозащитник Надир Фатов, состояние здоровья Константинова ухудшилось. Оппозиционер был осужден по обвинению в участии в несанкционированном пикете. В Ленинградской области 16-летний юноша приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в убийстве на почве национальной ненависти. В Самаре обнародованы предварительные результаты расследования обстоятельств взрыва в рейсовом автобусе в Тольятти 31 октября. В Молдавии суд города Окница оправдал Игоря Вельчева, который обвинялся в убийстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Сторонники КПРФ сегодня провели пикет у здания телецентра в Останкино, требуя прекратить информационную блокаду. Пикетчики добивались, чтобы лидеру КПРФ Геннадию Зюганову дали возможность выступить по телевидению. В Сыктывкаре задержан высокопоставленный сотрудник МВД Республики Коми Игорь Туршатов. Ему предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном рождественском обращении призвал мировых лидеров положить конец всем конфликтам. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали 33 человека, десятки людей ранены. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. По сообщениям, двое сотрудников миссии ООН и Европейского союза, британец и ирландец, посетили южную провинцию Гельмент, где, по мнению властей, занимались ненадлежащей деятельностью.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» рождественская беседа с Владимиром Гандельсманом. Как переводить псалмы? Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Книга года. Воскрешение Вертинского. Гость «Американского часа» Александр Избицер. В конце каждого года я прошу поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана поделиться со слушателями своими недавними поэтическими открытиями. На этот раз речь пойдет о столь необходимой в рождественские дни духовной поэзии. Разговор о ней положила начало статья американского исследователя Роберта Альтера «Как я перевел самую поэтичную книгу Библии».
Роберт Альтер перевел «Псалмы». Псалмы, конечно же, глубоко духовное сочинение. Но вот что совершенно неубедительно в существующей английской версии перевода, по мнению Альтера. Духовное там не связано с телом. Ключевое слово, которое ведет к тотально неверному пониманию – «нефеш». В самом почитаемом переводе Библии 1611 года, это версия короля Иакова, оно переведено как «душа». Этому переводу следуют и современные переводчики, и американские, и русские. Хотя попытки, подобные альтеровской, делаются.
Как же выходит из этого положения, Альтер?
Ну, вы знаете, это может расстроить набожных читателей Роберта Альтера. Он категорически исключает слово «душа» из своего перевода и поясняет, в оригинале, то есть в Библии, нет никакого разделения на тело и душу, и нет понятия души, спасающей тело. И вообще слово «нефеш» значит «дыхание жизни». «В иврите, — говорит он, — вы воистину слышите дыхание в звуке этого слова, дыхание человеческое, богоданная живая сила, входящая в ноздри и наполняющая легкие, живящее тело. В расширительном смысле это значит жизнь, my nefesh. Это способ сказать «я». И это личное местоимение «я» Альтер переводит иногда как «мое всебытие» или «мое существо», то есть некоторое соединение сути и существования. И поскольку горло есть путь дыхания, то же самое слово может значить метафорически гортань, глотку, горло. Дело в том, что во множестве псалмов выражение мощного желания божественного присутствия дано как острый телесный опыт. Все тело целиком жаждет соприкосновения с Богом. 63-й псалом Альтер переводит так. «Бог мой, Бог, Ты, кого ищу, мое горло изжаждалось Тебя, моя плоть томится по Тебе в испепеленной пустыне без капли воды». Ну, это буквальный мой перевод с английского, а вот канонический перевод в русской Библии. Посмотрите. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя». Душа, обратите внимание. «По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». К нашему переводу у Альтера была бы та же претензия, слово «душа». Не душа, а гортань, горло. Душа, говорит он, сомнительный эквивалент слову «нефеш». И в параллель к первой строке, вторая, где слово «плоть», томящаяся в пустыне, подтверждает, что обе строки телесны, относятся к телу. Тот, кто взывает каждой клеточкой своего физического существа, гортанью и плотью, жаждет Бога, как человек, страдающий в жаркой пустыне без капли воды.
Да, получается, мы читаем не то, что в оригинале. Не зря так часто говорят о том, что русским тоже надо заново переводить Библию, как протестантам, которые печатают чуть ли не каждый год по новому переводу Библии. Но вы знаете, я посмотрел переводы Аверинцева, самого Аверинцева, который уже выше авторитета у нас нету, правда?
Ну.
И что меня поразило, в его переводах из Евангелий, они гораздо более точные, но они отходят от традиции. И там уже трудно читать другие слова, нежели те, к которым мы привыкли с детства. И своя традиция, она давлеет над нашим восприятием библейской литературы.
Ну, я думаю, что дело в том, что просто не хватает переводов. Попытки делаются, но их должно быть много, и тогда будет конкуренция. И вы сможете выбирать, в конце концов. Понимаете, есть исследователи, которые совершенно не согласны с тем, синодальным переводом Библии 1876 года. Все преклоняются перед этим трудом, конечно, считают, что это замечательная работа, но при этом считают, что он несостоятелен. Обилие прямых ошибок в переводе и плохой русский язык. Почему так случилось, сложный вопрос, мы не будем его касаться, но вот один пример, который приводит исследователь и переводчик Графов. В синодальной псалтыре сказано: «Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Понять это можно только так, что Господь спасает бессмертную душу псалмопевца, избавляя ее, душу, от вечных адских мук. Между тем, все обстоит значительно проще. Человек благодарит Бога после того, как тот спас ему жизнь, возможно, защитил от упомянутых в следующем стихе мятежников. В Танахе, это еврейская Библия, то есть Ветхий Завет, «моя душа», в кавычках «моя душа», чаще всего означает «моя жизнь», «я». А вот души как таковой, у древних евреев не было. Псалмы написаны людьми, которые не верили, что душа бессмертна и продолжает жить после смерти тела. Графов говорит, что высокий парадокс состоит в том, что народ, которому было предначертано подарить человечеству христианскую веру на протяжении первого тысячелетия своей истории, не верил в бессмертие души. Хотя прочие племена и народы всегда и везде верили. И он приводит этот пример за тем, чтобы продемонстрировать неадекватность синодальной Библии.
Володя, после таких свидетельств мы невольно возвращаемся с вами все к тому же, постоянно возникающему в наших беседах, бессмысленному и необходимому вопросу. Возможен ли перевод?
Ну вот именно бессмысленному, потому что бессмысленно говорить о бессмысленности перевода. Он был, есть и будет. И, кстати, замечателен на эту тему анекдот, который пересказывает Аверинцев. А ему этот анекдот рассказывает переводчик Библии на французский. Еврей переходит границу. Таможенник спрашивает: «Что в сумке?» Еврей отвечает: «Шафар». Это то самое, от звука чего развалились стены Иерихона, духовой инструмент из бараньего рога. «А что такое шафар?» – спрашивает таможенник. На этом месте еврей, должно быть, вспоминает всю европейскую традицию библейских переводов. «Ну, труба. Так бы и говорил труба», – ворчит таможенник. А еврей: «Так ведь шафар – это ж не труба».
Для разговора о переводе довольно пессимистический эпиграф получается, или эпилог. «Шафар не труба, труба не шафар. Что сказано на одном языке, не выйдет на другом».
Вы знаете, мне вспомнилось еще одно остроумное высказывание одного шахматиста-философа, только что вычитал. Он сказал своему приятелю: «Ну, ты же, надеюсь, не будешь утверждать, что Бог обременяет себя существованием?» Вот и мы с вами говорим. Ну, мы ведь не будем, конечно, утверждать, что перевод возможен. Мне кажется, что в отрицаниях такого рода содержится существенно положительный ответ. Вы знаете, лучше, чем спорить о возможности и невозможности перевода, я прочту два переложения на темы псалмов одного из моих любимых поэтов Валерия Черешни. Первое. «Как хорошо мне, он со мной, и радость, как ягненок возле, и запах жизни, как настой, мне резко ударяет в ноздри. Спокоен и правдив мой труд, стада приплод приносят вдвое, и воды тихие текут у ног моих, как дни покоя. И что теперь мне смертный путь, не вижу зла я в этой доле. О, только будь со мною, будь, не отпускай меня на волю». Второе. «Цветов, умирающих с болью, какой не понять человеку, и воздуха в полную волю, его не объять человеку, и слово Господне, как поле, чтоб жить и пахать человеку, и счастье посыпано солью, и мне умирать человеку».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь пришла пора подвести итоги литературному году. Этим займется ведущая нашей рубрики «Книжное обозрение» Марина Ефимова, которая расскажет, какую вышедшую в 2007 в Америке книгу она считает лучшей.
Как это ни удивительно, почти все лучшие англоязычные книги, о которых мы говорили в этом году, и из которых мне придется выбирать одну, были так или иначе связаны с Россией. Несколько запоздалых книг о решающей роли советской армии во Второй мировой войне. Две книги о Сталине и о сталинском режиме. Исторический анализ феномена плана Маршалла. Поэтому начать я хочу с единственной, кажется, книги, которая не имеет никакого отношения к России, с интереснейшей работы Джанин Бессингер об истории Голливуда Золотого века, то есть 30-х-50-х годов, когда была создана вся так называемая голливудская классика. Изюминка книги в том, что, по мнению автора, в этот период все в Голливуде были несчастны, начиная с бесправных сценаристов и кончая актерами-звездами, которых все обожали.
Со звездами заключался печально знаменитый оптационный контракт, по которому актер должен был работать на данную студию не меньше 7 лет, как библейский Яков на Лавана. При этом сама студия никаких обязательств не несла. Эта практика продолжалась до 1945 года, до суда, затеянного актрисой Оливией де Хавиланд. Актриса выиграла дело, и решением суда на студию был наложен штраф за нарушение закона, запрещающего крепостную зависимость в Америке.
Среди других закабаленных профессий Голливуда главный страдалец – сценарист, которого кто-то прозвал простофиля с Ундервудом. А завершает список несчастливых голливудцев, к изумлению читателя, галерея киномагнатов. Владелец студии «Колумбия» писал в мемуарах:
«Каждую пятницу открываются двери, и я выплевываю новый фильм. Чтобы продать хотя бы одну по-настоящему хорошую картину в год, я должен ублажить прокатчиков десятком блондинок, десятком вестернов и прочим мусором, который мы производим. Поэтому каждый понедельник я снова запускаю конвейер».
Интересно, кто же виноват в том, что в свой золотой век Голливуд выпускал столько мусора и делал несчастным своих сотрудников? Получается, что зритель. Но перейдем к главной теме года, к исторической ретроспекции. Публицист Фредерик Тейлор сделал то, что рано или поздно нужно было сделать. Собрал в одну книгу всю информацию о Берлинской стене. Он назвал книгу «Берлинская стена. Разделенный мир. 1961-1989». И, надо сказать, история стены изумляет своей почти художественной завершенностью.
История редко создает драмы с такой театральной симметричностью. В данном случае с одним и тем же актером в прологе и в эпилоге. Когда в 1989 году стена рухнула, правительство Восточной Германии показало дух захватывающий фокус, цинизму которого трудно найти равные примеры. Оно устроило аукцион, на котором стена распродавалась по кускам. Остроглазые репортеры, выведав имя чиновника, ответственного за вывоз обломков, Хаген-Кох, обнаружили, что он тот самый офицер, который когда-то отвечал за наведение белой линии, первой пограничной черты между Восточным и Западным Берлином.
Берлинская стена была воздвигнута в течение тихого августовского уикенда. Рано утром в понедельник, 14 августа 1961 года, старушка на станции метро Фридрихштрассе подошла к полицейскому и нервно спросила, когда пойдет следующий поезд в Западный Берлин. «Никогда больше не пойдет, бабушка», — сказал полицейский. «Все, теперь вы в мышеловке». Возлюбленные, сестры и братья оказались отрезанными друг от друга. Дети от родителей, старики от помощи на 28 лет.
Берлинская стена дала миру незабываемые образы героизма и страданий. Жители Восточного Берлина прыгали из окон зданий, пытались перелезть через стену, перелететь через нее, прорыть под ней туннели. Однажды водитель трамвая, разогнавшись, просто пробил стену и оказался в Западном Берлине с семьей и несколькими случайными пассажирами. Все это вдохновило Джона Кеннеди на знаменитые слова «Их бин Берлинер», а Рональда Рейгана на призыв «Мистер Горбачев, разрушьте эту стену».
Последний штрих. Берлинскую стену разрушили в тот момент, когда готов был проект ее ультрасовременной, высокотехнологической модернизации. Новую Берлинскую стену собирались возводить как Великую Китайскую на века. Продолжая тему исторических злодейств, нельзя не вспомнить о книге историка Симона Монтефиоре «Молодой Сталин». Новизна подхода Монтефиоре в исправлении искажений образа, допущенных прежними биографами.
Десятилетиями историки представляли себе молодого Сталина по портретам, созданным его прямыми политическими противниками. И все они, включая Троцкого и Суханова, рисовали его посредственностью.
Монтефиоре, собрав новые или намеренно пропущенные материалы, создал новый, почти пиратский образ.
Сталин был редкой комбинацией интеллектуала и убийцы. Он хорошо учился, был начинающим поэтом, но от других молодых революционеров отличался полным отсутствием идеализма. С юных лет он освоил тактику, почерпнутую им в семинарии, где он учился. Выслеживание, шпионаж, шантаж, насилие над чувствами. Все действия Сталина, будучи чистой политикой, предпринимались, тем не менее, в стиле эксцентричном, почти богемном, вне бюрократической структуры. Он не мог бы преуспеть ни в одном другом правительстве, ни тогда, ни сейчас. Но в революционном правительстве России, окруженной людьми жестокими и беспринципными, Сталин сумел стать самым беспринципным и самым жестоким.
Среди документальных книг о Второй мировой войне я отдала свое сердце работе английского историка Кэтрин Мэридейл «Иванова война». До Мэридейл на Западе прижился миф о российском солдате, почерпнутый, как это ни чудовищно, из рапортов и воспоминаний немецких офицеров.
Поведение этих полуазиатских солдат полно противоречий. Они примитивны, нетребовательны, легко переносят лишения, смелы от природы, но живут инстинктами. Полагаться на них нельзя.
Мэридейл разрушила, наконец, этот сомнительный собирательный образ, приведя сотни писем, фотографий, историй и бесед, разбивших общий миф на отдельных запоминающихся людей, страдающих от холода, голода, боли, от стыда, от страха, от унижений и разочарований, тоскующих по родным, испытывающих гордость, обладающих умом, талантами и юмором. С огромным сочувствием описывает английский историк солдатские муки первых 5 месяцев войны.
В армии еще не сформировалось солдатское братство, поскольку от любой роты через 2-3 месяца на передовой оставались в живых считанные единицы. Доносы комиссаров мешали довериться друг другу. У солдат не хватало ни боеприпасов, ни обмундирования, настолько, что они копали окопы касками и в этих же касках варили подобранную с полей картошку, зная, что грузовики с частью их рациона идут мимо них прямиком на черный рынок. Но как-то они дрались на терпении, на крестьянской сообразительности, на упрямстве, на идеализме, на патриотизме, на злости.
В книге подробно описано преобразование армии в 43-м году, когда герои гражданской войны были, наконец, смещены Сталином с высших постов и заменены способными полевыми командирами – Жуковым, Коневым, Чуйковым.
Ненависть преобразовалась, наконец, в четкие планы военных действий. Пусть безжалостные и не считавшиеся с потерями, но реально исполнимые и победоносные. К концу 43-го года с немцами уже сражалась умелая, боеспособная, бесстрашная, яростная и непобедимая армия.
Вообще говоря, давно следовало ожидать исторического труда о русском солдате, написанного чужим, непричастным человеком, чья рука не дрогнет от горя. Но и чужая рука дрогнула. With your drums and guns and guns and drums, hooroo. With your drums and guns and guns and drums, hooroo. With your drums and guns and guns and drums, the enemy nearly slew ya. Darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew ya.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу итоговую передачу мы обычно завершаем специальной рубрикой «Человек года Русской Америки». На этот раз я хочу назвать им пианиста Александра Избицера. Его в Нью-Йорке знают и любит каждый соотечественник, потому что Саша играет на рояле в знаменитом клубе-ресторане «Самовар». Но не только там. Избицера можно услышать и в Карнеги-Холл, где он виртуозно исполняет Шостаковича. Пианист широчайшего диапазона, он очаровывает любую аудиторию. Об этом написал один из его самых преданных поклонников Евгений Евтушенко. Александр Избицер – один из моих любимых пианистов. В нем есть нечто неизъяснимо нежное и к тем, кого он играет, и к тем, чью музыку он исполняет. Он настоящий интеллигент, то есть человек, способный понять все и всех. В том числе Александра Вертинского, песни которого Избицер много лет поет для неизменно восхищенных слушателей. И вот в этом году, наконец, вышел диск с этими записями, который, среди прочего, украсил чудный рисунок Эрнста Неизвестного, запечатлевшего Сашу за делом, поющим Вертинского.
Бананово-лимон в Сингапуре, в буре, когда поет и плачет океан, и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван.
Сегодня человек года Русской Америки Александр Избицер – гость нашей студии.
Саша, давайте начнем сначала. Какова история этого альбома? Как возникла идея записать вдруг Вертинского?
Идея записать возникла, наверное, не так давно, лет 6 назад. 5. А вот петь его, наверное, все 20 лет. Я первый раз пел ее публично, не дома, не для друзей, для одоевцев. Она приехала как раз недавно из Парижа в Ленинград, тогда еще, по-моему, Ленинград. И вот меня пригласили к ней на вечер, я волновался, естественно, и пел для нее.
Она слышала оригинал, да?
Я уверен, да.
Ну и что она сказала?
Она сказала очень хорошие слова. Несколько, правда.
А что такое для вас Вертинский? Почему именно Вертинский?
Потому что когда много лет назад я купил его пластинку, первую, которая вышла в СССР...
Я прекрасно ее помню, она у меня до сих пор стоит, хотя уже проигрывателя нет.
Вот, я вас понимаю прекрасно. Это был для меня шок, я ничего подобного не слышал. Именно потому, что это ни на что было и ни на кого не было похоже, и привлекало чем-то таким, чему определение я до сих пор не могу найти.
Вы знаете, мой отец рассказывал мне когда-то, что он слышал живого Вертинского после войны в Киеве. И это было самым главным событием его жизни. Ему, да, было, наверное, лет 19-20. Да. И он впервые увидал человека, который олицетворяет романтику Запада. Вот это и был живой Запад, который вот находился в послевоенном Киеве. Это было невероятное событие. Когда мои 19 лет, я услышал пластинку Вертинского, и для меня это тоже было точно таким же событием, точно таким же Западом. И вот недавно я сидел в самоваре и слышал, как вы поете Вертинского, и подумал, что вот мы и есть тот самый Запад, о котором пел Вертинский. Не кажется ли вам, что все возвращается к этому?
Я никогда не думал о нем как о западном певце и о шансонье. Я думал о нем как о русском, только дореволюционном.
Но это все-таки чисто иммигрантская муза.
Ну не скажите. Он повез ее в эмиграцию с собой. Она ведь была рождена в Петербурге.
То есть вы думаете, что это как Набоков скорее, да?
Конечно. В этом плане бесспорно.
А как для вас звучат сейчас эти слова? Ведь Вертинский очень манерный автор, декадентский автор. Я бы сказал, северянин в музыке.
Вы знаете, я разделяю в этом отношении Вертинского на две ипостаси. Автор и исполнитель. Как автор он лишен манерности напрочь. Для меня он мужественный, ярко-театральный человек. А как исполнитель, действительно его можно назвать манерным, что отталкивает кое-кого. И некоторая слащавость, может быть. Но это было абсолютно в пандан его времени. Сейчас, спустя 50 лет после его смерти, даже, не говоря уже спустя почти 100 лет, после того, как он стал петь свои редкие перо, конечно, мы можем судить о вкусах того времени, которого мы не застали.
Знаете, как раз наоборот, именно эта манерность, слащавость, декаденщина, она мне кажется органичной, естественно, и мне это и нравится, потому что это самый настоящий дух того времени, по которому мы скучаем. Это Belle Époque, в конце концов, вот что это такое для меня.
Да, вы знаете ли, я не хотел подражать Вертинскому никак. Но, с другой стороны, я и не пытался нарочито удаляться от него. Просто я слушал его, я любил его песни, я любил его, естественно, и исполнение, и когда долгое время не слышал, они жили во мне все равно и обрастали какими-то новыми подробностями, в них появлялись какие-то акценты, вне зависимости от меня. Это какое-то утробное существование. И когда я попытался потом спеть, я понял, насколько это разнится от самого Вертинского.
То есть это новый Вертинский, Вертинский 21 века?
Трудно сказать, но поскольку я живу в 21-м, то, наверное, так.
Саша, мой последний вопрос. На этом альбоме множество песен, и у каждой из этих песен свое настроение, своя атмосфера. Вертинский умел создавать действительно театральный образ. В коротком опусе сразу чувствуется сценка какая-то, да? Какая из этих песен, кажется, вам больше всего подходит для этих предпраздничных дней?
«Желтый ангел» — это песня, которая завершает альбом. В ней для меня сошлось сразу несколько тем. Во-первых, сам Вертинский не смог дописать ее по причинам разным. Главным образом потому, что формат тогдашних пластинок не позволял этого. И поэтому финала у него нет ни в одной из его записей. Но он самый драгоценный там, когда является «желтый ангел» и жалеет певца, который сквозь усталость и боль, и болезнь вынужден веселить людей и бросать им в бокал с шампанским цветы.
В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. Звенят, гудят джазбаны и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я кривой и пьяный, и зову их в океаны, и сыплю им шампанское цветы.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Александр Избицер и Дух Вертинского. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского.
Гора названа Пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.